Всем привет! Вы слушаете подкаст «Калькулятор. Версия ПРО». Это подкаст студии «Техника речи», и здесь мы говорим об инвестициях. Меня зовут Назар Щетинин, я основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога, который называется «Вредный инвестор».
Добрый день! Меня зовут Андрей Ванин, я частный инвестор. У меня также есть YouTube-канал об инвестициях, а также я провожу обучающие курсы по инвестированию.
Весь пятый сезон «Калькулятор» выходит при поддержке партнера компании Freedom Finance. Она работает в 9 странах мира. Осенью 2019 года ее материнская компания Freedom Holding Corp сама вышла на IPO на американской бирже NASDAQ под тикером FRHC.
В каждом эпизоде мы разбираем один продукт или одну идею для инвестирования и делаем это в специальной рубрике. Сегодня разберем PIF «Лидеры технологий», в состав которого входят акции таких компаний, как PayPal, Microsoft и Apple. Обсудим подробнее ближе к середине выпуска.
Сегодняшняя тема – это рынок чипов. Это, наверное, самая прикладная тема, которую мы пока что записали. Я думаю, что и будет всего сезона. Потому что действительно для российского частного инвестора целая палитра компаний, которые можно пойти и приобрести, если вы хотите поучаствовать в этом секторе. Все компании, тем не менее, очень разные. И если вы, в принципе, верите в гипотезу того, что рынок чипов будет расти, то он, может быть, даже стоит подумать о том, чтобы собрать какой-то портфельчик из всяких разных компаний по чуть-чуть, да, или найти какой-то ETF. К сожалению, тут сложнее его будет найти, но для тех, кто инвестирует за рубеж, возможно. Сегодня мы разберем конкретные компании и попробуем понять, какие подсекторы внутри одного большого движения с чипами связанными может быть более прибыльным, да, то есть попробуем найти что-то совсем прибыльное из всех компаний. Что ты знаешь, Андрюха, про чипы, и ты во что-нибудь инвестируешь, ты про них вообще? Или
нет? Да, я тоже, на самом деле, в предвкушении этого подкаста, потому что это тот случай, когда я уже имею компании из этого сектора.
А узнаешь и сейчас о нем, да?
Да, да. Хорошо. Я приготовил вопросы, на которые очень хотелось бы получить ответы. Потому что действительно сектор, с одной стороны, популярный, известный, и много о нем знают и говорят, но на самом деле все так же остается куча вопросов, кто лучше, кто хуже, по текущим ценам стоит брать, не стоит. Я надеюсь, мы на все это сможем ответить сегодня.
Да, нам будет помогать отвечать на твои вопросы, ну и на мои, Максим Кочнев. Максим – это частный инвестор, автор телеграм-канала «Я стокпикер». И мы пригласили сегодня его не просто так, потому что так уж вышло, что он сам сотрудник этой индустрии и очень подробные, невероятно подробные обзоры делает у себя в телеграм-канале. И немаловажный факт, что он не ангажирован ни с одной компанией. У нас, конечно, был большой выбор тех, кого можно пригласить поговорить про эту индустрию, но они то сотрудник Microsoft, то Intel, то еще какой-то такой компании. И чтобы получить какой-то, ну, объективный взгляд, мы пригласили просто частного инвестора, который по-настоящему рубит в этой теме. Ну и заодно мы таким образом получим и инвестиционный анализ, а не только бизнесовый. Потому что все-таки эти компании уже все точно являются бизнесом. Солидным, основательным, многомиллиардным. Поэтому можно про них поговорить, как про рынок частных инвестиций, не только гипотез каких-то, да, как у нас часто с тобой в этом сезоне происходит. Привет, Макс.
Здравствуйте всем.
Да, привет.
Первый вопрос, перед тем, как мы приступим к предмету. Смотри, Соньку не купить, Xbox не купить. Производители машин говорят, что будем меньше производить, потому что чипов не хватает. Все говорят, что чипов не хватает. Ты можешь объяснить, почему нам всегда хватало этих чипов, а в этом году перестало хватать? Что случилось?
Ты правильно говоришь, не купить Соньку, не купить Xbox. Почему отчасти их не купить? Неожиданно случилась пандемия, а во время пандемии еще как раз так совпало, что вышли новые версии Xbox и Sony PlayStation. Раньше, может, человека просто не было там времени и сил посидеть дома вечером поиграть, а теперь у него, в принципе, оно появилось. А еще наложилось то, что игровые консоли, они не как телефоны, они раз в несколько лет выходят, то есть там разница большая между прошлым поколением и текущим. Поэтому появился такой бешеный спрос на приставки. Естественно, к этому были все не готовы, появился дефицит игровых консолей. Но самое интересное дальше начинается, как все связано, да? Потому что и для Xbox, и для Sony PlayStation и центральные процессоры, и графические процессоры производит AMD. так исторически сложилось, что для AMD это самые важные клиенты. Когда пошел бешеный спрос на игровые приставки, естественно, пошел бешеный спрос на продукты AMD. А AMD, как мы знаем, он не имеет свои заводы, он пользуется услугами TSMC. И у AMD есть какая-то своя квота. Он не может произвести больше своей квоты, потому что там занято другими производителями. И ему теперь нужно свою мощность, свою квоту разделить на продукты. Но поскольку игровые консоли – это самый важный продукт для AMD, естественно, он для них выделяет большую часть. Была утечка там в начале лета этого года. Приводили пример, что на игровые консоли AMD тратит больше вот этих пластин, чем на все остальное вместе взятое. То есть видеокарты от AMD, серверные процессоры, процессоры для ноутбуков и так далее и тому подобное, суммарно это меньше, чем просто графические центральные ядра для игровых консолей. Получается, естественно, из-за проблемы той, что все побежали покупать игровые консоли, у нас уменьшилась возможность AMD производить другие продукты.
А что другие производители? Почему они не могут закрыть эти ниши, востребованность эту новую?
Есть какие-то определенные продукты, где производителей там всего буквально 2-3 и обчелся. То есть, естественно, если проблема у одного или у двух производителей, то никто другой не придет, потому что больше никого нет. Если мы говорим, вот как ты говоришь, там проблемы у автопроизводителей, здесь проблема немножко другого характера. В автомобиле используется очень много чипов разных. И здесь проблема в том, что у тебя могут быть все чипы, но не хватает пару каких-нибудь простых чипов, и ты уже не можешь произвести автомобиль, потому что проблема у какого-то там одного-двух производителей. А когда у нас случился карантин, рынок автомобилей и подобных всех продуктов, он резко сократился. Естественно, производители, они не ожидали, что через полгода у нас будет такой бум. А компания заказывает мощности наперед. Ты не можешь прийти сегодня к TSMC и сказать, дайте мне столько-то мощностей уже завтра. То есть она распределяет на будущее. Ты можешь постараться прийти, например, заказать что-нибудь на второе полугодие 2022 года. То есть когда случился карантин, естественно, производители автокомпонент или чипов для других продуктов, они уменьшили свои заказы на будущее. И они уже не могут, то есть у них как раз вот эта квота, она уменьшилась, и они не могут произвести больше, потому что тоже TSMC, оно же не резиновое. Построить новый завод – это 2-3, а то и 4 года. То есть это нельзя решить вот так за полгода эту проблему.
Вроде бы чип в обывательском, там, сказать, мире кажется, ну, это транзистор, который подходит для разных целей. Но оказывается, что рынок очень сегментирован, и производители производят чипы чаще всего для конкретной какой-то одной узкой специализации.
В большинстве случаев это так. То есть, конечно, у нас есть универсальные чипы, которые могут сделать более чем одну специализацию, но в целом, если тебе нужно что-то конкретное, ты не можешь выбрать среди 10 или там 20 поставщиков. У тебя есть определенные поставщики, которые уже себя утвердили в качестве добросовестных или хороших поставщиков. Ты с ними работаешь.
Тут же сразу вопрос. Если мы понимаем, что как бы есть сегменты внутри чипов, то вот твое экспертное мнение, какой сегмент в ближайшие, ну давай представим, 10 лет, потенциально может иметь большой рынок сверху? Вот какой сегмент нужно инвестировать условно завтра, потому что у него прогнозируется, да, с какой-то вероятностью кратный спрос, например. И эта компания, которая делает чипы конкретно для этого сегмента, она будет в шоколаде.
Ну смотри, в целом есть такой какой-то консенсус, что чем дальше мы будем уходить в будущее, тем больше мир будет цифровизироваться. Те же умные камеры в городах, те же камеры, которые снимают нарушения и так далее и тому подобное. И самая первая такая интересная идея, которая вот у меня есть, если мы имеем больше цифрового мира, то этот цифровой мир, он все равно должен общаться с миром реальным. А через что он общается? Он общается через аналоговые устройства. То есть примеров этого куча. Те же наушники, те же там какие-то автомобили, радары, датчики. Для этого есть, естественно, сегмент рынка аналоговых чипов. Это такой очень интересный, очень скучный сегмент, потому что сами чипы, вот эти аналоговые, они стоят очень дешево. Бывает по нескольку десятков центов за чип. Эти чипы производятся по устаревшим технологиям, то есть там 28 нанометров, может быть 40 нанометров. То есть у них очень низкая себестоимость, ну и, соответственно, очень низкая цена. Но их нужно много. рынок вообще аналоговых устройств, он в прошлом рос в соответствии с революциями мобильной связи, грубо говоря. То есть он, когда начинается новая эра какой-то технологии, 4G, он начинает резко расти, потом уже какое-то происходит становление. Последние лет 5 этот рынок находился на месте, а последний год мы что видим, он снова начинает бешено расти, потому что начинает проникать 5G в наш мир. И здесь есть тоже свои игроки интересные, это в первую очередь Texas Instruments, он занимает 19% рынка. Он, естественно, сейчас стоит очень дорого, но в целом это лидер рынка. У него нет какого-то прямого одного конкурента, потому что его каталог – это тысячи чипов на все случаи жизни.
Ты сейчас имеешь в виду именно аналоговые чипы, правильно? Какие еще чипы могут быть вот востребованы в ближайшее время?
Ну, второе, что для нас вообще открывает, опять же, 5G – это рынок интернета вещей. То есть те чипы, которые так или иначе используются в интернет вещей, это тоже рынок, который ожидается будет расти. То есть это вот умные девайсы различные, те же какие-то дроны, роботы, помощники и так далее. То есть все вот эти устройства, которые предназначены для повседневной жизни. Я вот для себя не выделил какого-то производителя, который за счет именно интернета вещей может как-то хорошо развиться в будущем. То есть интернет вещей есть почти у каждого. У того же, у Intel есть подразделение интернета вещей, у Nvidia есть подразделение интернета вещей. Даже у таких компаний, как-то, например, Alibaba, китайских, или Baidu, у них тоже есть свои решения, свои чипы. Возьмем тот же Intel, у него интернет вещей, это меньше 2% выручки. Но даже если она вырастет в 3 раза, ну, сильно ли это повлияет на всю компанию в целом? Ну, вряд ли. То есть нужно смотреть каких-то из мелких игроков, а мне вот именно совсем-совсем мелкие игроки не интересны. Частично перекликается с интернетом вещей периферийные вычисления. О чем говорят периферийные вычисления? Какая-то часть работы, которая требует максимально быстрой отдачи, она должна выполняться на месте, ближе к конкретному устройству. Возьмем те же автопилот автомобилей. Основные все вычисления проходят в самом автомобиле. То есть не отправлять данные куда-то там, чтобы потом пришел ответ и что-то он сделал. И те же дроны, те же роботы, естественно. Это все вот есть пример периферийных вычислений. Для этого разрабатываются также специальные решения, чтобы как можно быстро и при этом, самое главное, энергоэффективно обработать. Потому что возьмем тот же дрон, он имеет запас энергии. И если эти чипы будут много потреблять, то, естественно, он будет быстро садиться.
Скажи, пожалуйста, какие компании вот тут можно выделить?
Здесь уже на самом деле появляется очень много компаний, потому что стандартные есть решения и от NVIDIA, и от Intel. Но тут появляются еще такие игроки, как, например, Xilinx. Xilinx собирается объединяться с AMD, но пока это еще Xilinx. Есть же также решения от Marvel, очень интересные. Такая тоже скучная, вроде непонятная компания, но она может на этом заработать. Ну и очень много китайцев. Та же Huawei, те же Baidu. Они разрабатывают свои решения. Ну и те же гиганты, они тоже что-то хотят разрабатывать свое. То есть Apple переходит помаленьку на какие-то свои решения, Google.
Хорошо. Так, третье направление.
Вот третье направление – это искусственный интеллект, потому что сейчас есть одна очень большая проблема для всего мира. Это в том, что мы собираем очень много данных, но не имеем хороших инструментов для его обработки. По некоторым данным, мы там от 2 до 3% только тех данных, которые собираем, более-менее хорошо обрабатываем. Исторически вся обработка, она в основном шла на универсальных процессорах. То есть это были серверные процессоры, или там AMD, или Intel, или тот же IBM, но это универсальные процессоры. А, как мы знаем, нельзя быть лучшим во всем, если ты универсальный. Поэтому все больше и больше развивается такая отрасль, как специфические решения. То есть как раз искусственный интеллект – это узконаправленные тоже какие-то решения. И именно только сейчас уже, последние годы, начинают появляться такие задачи. Ну, грубо говоря, тот же Facebook, возьмите, большущая, громадная социальная сеть. Тот же там анализ предпочтений пользователя, для нее это очень большая и громадная задача, потому что у нее больше 1 миллиарда пользователей. Естественно, если она сделает свое специфическое решение, это будет лучше, чем она будет использовать универсальные процессоры. То есть искусственный интеллект, любые ускорения задач, это та сфера, которая должна развиваться хотя бы просто потому, что те данные, которые мы собираем, большая часть, она просто никак не обрабатывается. Либо обрабатывается не на ту глубину, которую хотелось бы. А какие здесь интересные компании в искусственном интеллекте? Ну, во-первых, очень мне интересна и нравится компания это NVIDIA. Цена NVIDIA очень высокая. Я не знаю, насколько она может быть интересна, но если мы говорим просто про бизнес и не касаемся ни цены, ни возможных, там, заработаем мы на этом или не заработаем, то NVIDIA – это одна из тех компаний, которая с каждым годом должна только увеличивать и увеличивать свою выручку и прибыль за счет этого направления. У нее очень много решений, которые уже сейчас внедряются, либо будут внедрены в ближайшие 2-3 года. А также по искусственному интеллекту мне очень нравится, как сейчас начинает развиваться Intel. Но нужно учитывать, что для Intel доля искусственного интеллекта на данный момент сейчас тоже небольшая. То есть, возможно, лет через 10 она вырастет до такой доли, что она будет как-то влиять на общие показатели бизнеса, но сейчас это не особо влияет. Ну и опять же, искусственный интеллект – такая сфера, где много больших компаний хотят иметь свое решение, чтобы не платить другим за то, что они для тебя сделали. Вот, например, Amazon продолжает закупать и NVIDIA, и Intel решения, но она имеет свои, тоже развивает их. Тот же Baidu, Alibaba, они имеют свои решения. Вот недавно была информация, что Facebook начал работу над своим каким-то чипом. То есть понятно, что большие крупные компании, у них есть деньги, у них есть технологии, которые они могут применить, чтобы разработать что-то для себя конкретное.
Продолжим после небольшой паузы.
Время партнерской рубрики. С нами Freedom Finance. И здесь мы обсуждаем продукты и сервисы компаний. Итак, биржевой PIF «Лидеры технологии» – это, по сути, полный аналог ETF. Разница в том, что зарегистрированы биржевые ПИФы на территории России. А ETF, напомню, за рубежом. Фонд «Лидеры технологий» позволяет инвестировать в акции крупнейших технологических компаний за раз. В его составе IT-гиганты, акции-локомотивы рынка, которые толкают фондовые индексы вверх. Зачем покупать эти биржевые ПИФы, если акции технологических компаний можно купить самому и по отдельности?
Спросим у заместителя гендиректора Freedom Finance Игоря Клюшнева. Игорь, главный вопрос – зачем?
Для любого инвестора и особенно для начинающего покупка акций фонда – это гораздо более простой и надежный способ, если инвестор хочет инвестировать пассивно и надолго. Собственно, поясню. Да, можно собрать, безусловно, этот портфель самостоятельно, купив все акции по отдельности. Но, например, акции фонда сейчас стоят чуть более 2000 рублей, а, например, только одна акция Amazon более 3000 долларов. Соответственно, если покупать все акции этого фонда по отдельности, то их суммарная стоимость будет порядка 8500 долларов, что в переводе на рубли будет более 600 тысяч рублей. Второе – это то, что одной сделкой, собственно, покупается целый портфель, то есть сразу же на счету у инвестора появляется диверсифицированный актив, что очень важно, именно в тех долях, за которыми следит управляющий, то есть доля каждого эмитента в портфеле не превышает 11%. Поэтому ну вот, это проще и надежнее для начинающего инвестора, ну и, в принципе, для любого инвестора. То есть он может сэкономить на комиссиях и на одной сделке купить целый портфель.
Спасибо, Игорь. Мы говорили об инвестициях через фонд «Лидеры технологий». Ссылка будет в описании.
Окей, Макс, я предлагаю типологию разбивки этого направления на тех, кто разрабатывает, да, и кто производит. Производит и при этом доступен для инвестирования из России. Это у нас TSMC, Intel, Texas Instruments, который ты сегодня вспоминал, да? И есть еще те, кто разрабатывает, да? То есть это какой-нибудь там, не знаю, Qualcomm, AMD, NVIDIA мы вспоминали сегодня, да? Скажи, с точки зрения бизнес-логики, в кого лучше инвестировать? Те, кто вот прям реально производит, то есть там вот эти пластины делает, да? Или те, кто разработчик, вот как AMD? То есть AMD сам не производит, но заказывает. Кем выгоднее быть и, ну, как следствие, наверное, в кого выгоднее инвестировать? В производство или в разработку?
Вопрос на самом деле непростой, потому что отчасти все еще зависит от вашей стратегии. В целом считалось, что отказаться от своих мощностей и просто проектировать, как это делает тот же AMD или Apple, это лучше, потому что ты концентрируешься конкретно на работе, ты убираешь вот эти капиталоемкие задачи от себя, потому что построить завод – это не так-то просто. Современный завод стоит минимум 10 миллиардов долларов, а с другой стороны как раз вот проблема, которая появилась с карантином, она показала, что иметь свои мощности не так-то уж и плохо. Например, смотри, Texas Instruments имеет свои мощности. У него особо проблем нету с дефицитом, потому что у него свои мощности, и он может оперативно решать, что, где, как и сколько произвести. Skyworg Solutions имеет свои мощности, у них рост выручки на 40%, они справляются в целом плюс-минус. Тот же Intel, да, у него есть свои мощности, и что мы видим, например, сейчас на рынке ноутбуков проблем с процессорами от Intel нет вообще, то есть Intel производит даже с условиях дефицита процессоров больше, чем, в принципе, ноутбукам нужно. Но зато есть проблемы с AMD, потому что AMD процессоров не хватает. Та же проблема на серверном рынке. Если ты крупный клиент и хочешь сегодня заказать у AMD себе серверные процессоры, то тебе очень повезет, если тебе их привезут через 5 месяцев. А процессоры Intel тебе привезут в худшем случае дней через 10-12. То есть разница громадная. Получается, что вот именно в таких случаях иметь свои мощности не так-то уж и плохо. Но мы понимаем, что это такая ситуация, которая неожиданна, да? Но если компания имеет свои мощности, что она может нам дать? Она может нам дать плюс-минус какую-то стабильность. Что нам дает компания, которая не имеет своих мощностей? Нам имеет в большинстве случаев большую маржу, она не занимается делами по производству, ей это неинтересно, она полагается на сторонних производителей, но она очень сильно зависит от квоты. Вот сейчас проблема очень большая у NVIDIA, то есть я считаю NVIDIA просто замечательная компания, она сейчас стоит очень дорого, и это не замечательно, поэтому я ее все не могу никак купить. Но у нее есть одна большая проблема. Она не может выбить большие квоты с TSMC. И у Samsung, которыми она тоже пользуется, большие проблемы с современными техпроцессами. Получается, продукция NVIDIA нужна на много больших объемах, чем NVIDIA производит. Но при этом NVIDIA не может увеличить производство. И была вот информация, что NVIDIA уже пошли даже к Intel с разговором о том, что может им Intel предложить. Ну, когда Intel пошла вот эта новость, что хочет открывать свое контрактное производство. Ну, просто NVIDIA некуда деваться. Им надо увеличить производство, а они не могут понять, кто им сможет это сделать.
Я понял логику, что как бы ковид и такой резкий рывок спроса к чипам, ну, суммарный, он как бы эту индустрию напряг, и выяснилось, что, оказывается, собственные мощности хорошо. А не кажется ли тебе, что при этом вот этот год 2020 и ковид был такой генеральной репетицией перед тем, чтобы показать, какой нас мир ждет дальше? Ну, смотри, вот я загибаю пальцы. 5G – переход, правильно? Self-drive – переход. Все, что связано с возобновляемыми источниками энергетики, все, что связано с умными домами, это куча датчиков, куча чипов. То есть вот я уже сейчас там с лету насчитал какие-то большие такие тектонические плиты, которые начинают двигаться, и, возможно, если бы даже не было никакого ковида в 2020 году, то мы бы пришли в эту точку, где свои собственные мощности решают, да, естественным путем, просто не так агрессивно, да, то есть планомерно бы, но добрались до этого места. И отсюда моя гипотеза, что скорее на ближайшем отрезке там 5 лет собственные мощности важнее, чем классная разработка. Что ты скажешь по поводу этой гипотезы?
Возможно, но здесь нужно сразу сделать разделение. Возьмем тот же Apple, да? Вот нужны ли Apple собственные мощности? Нет, не нужны, потому что разработка чипов – это не ее главный бизнес. Она просто с помощью разработки чипов повышает свою маржинальность, она делает свою экосистему, она делает под себя. То есть, опять же, у нее были универсальные чипы, она сделала те чипы, которые нужны только в ее операционной системе, в ее продуктах. Естественно, они будут лучше. Она уменьшила себестоимость, она улучшила отношения с клиентами, потому что клиенты получают больше мощности, там, больше скорости, и она увеличила себе прибыль тем самым. Мне кажется, да, что сейчас пример последних 2 лет показал, что свои мощности – это неплохо. Но опять же, отсутствие своих мощностей и возможность передать на аутсорс, оно открыло дорогу многим стартапам, потому что какая-то маленькая компания, открывшаяся там в Англии, произведя какую-то первую разработку, для нее намного проще заказать, естественно, это производство на стороне у того же TSMC, чем строить свой завод, потому что еще непонятно вообще, взлетит этот продукт, не взлетит. Поэтому лучше или не лучше, я бы сказал, что мне кажется, что лучше, но только в случае крупных компаний, которые уже работают, производят большие объемы. А для мелких компаний, для тех компаний, кому это не профильный бизнес, им лучше работать также и на стороне.
Максим, смотри, вот у меня прям конкретный пример. две компании, это Qualcomm и Broadcom. Тоже до ковида, в принципе, более-менее такие растущие, но не сильно растущие показатели. А вот по итогам 2020 года, ну и 2021 уже это очевидно, резко вырастает там выручка, чистая прибыль, причем кратно. Не кажется ли тебе, что вот сейчас вот эта вот ситуация, это просто некое узкое место из-за ковида, из-за некого спроса на удаленные там средства связи, ноутбуки и так далее, а вот буквально через год-два эта ситуация стабилизируется, и цены на чипы пойдут ниже, и спрос, может быть, немножко скорректируется даже как бы в обратную сторону?
Ну, отчасти да, вот, но, как правильно заметил Назар, весь этот ковид совпал с началом вот этой революции 5G, с началом революции self-драйва. Но надо понимать, что вот эти все революции – это такие долгоиграющие темы. Через 3 года никто из нас не будет кататься на автопилоте. И через 5 лет у нас еще вряд ли у всех будет 5G. То есть это такая история, через 15 лет – да, это будет иметь смысл. Через 3-4 года, скорее всего, нет. А здесь, мне кажется, более вероятен такой сценарий немножко волновой, что ли. Да? У нас 2020 год и 2021 ввел резкий рост. Какая-то должна последовать небольшая консолидация, да, может быть, да, даже уменьшение потребностей, но в целом вот эта новая революция в цифровом мире, она все равно дойдет до той точки, когда мы снова пойдем вверх. Мы видим, что 5G уже в развитых странах все больше и больше развивается. То есть это все равно в среднесроке, это даст свои плоды, и мы все равно перейдем к тому, что чипов потребуется намного больше. Вопрос лишь в том, успеет ли промышленность подготовиться к этому, построить столько заводов. В каком-то моменте у нас может быть переизбыток заводов, но в целом это все приведет к какому-то балансу. Ну, то есть нужно понимать, что производство чипов и вообще вся эта индустрия, это, в принципе, всегда и был, и, скорее всего, будет циклический бизнес. У тебя есть моменты, когда у тебя мощность и количество чипов превышает потребность, есть моменты, когда их недостаточно.
Слушай, хочется у тебя спросить, может быть, мы с темой этого эпизода ошиблись, сейчас поясню. Мы решили 5-й сезон посвятить потенциально большим трендам, которые вот типа только начинаются. И чипы записали туда оптом, ну, потому что кажется, что в будущем мы будем намного более цифровыми, чем сейчас. А слушая тебя, слушая историю этого сектора, плюс параллельно вот открыл Texas Instruments, и не могу сказать, что у них бурная растущая выручка, она там падает даже, да? То есть складывается впечатление, что это такой скучный сектор, который развивается уже волнообразно, да, то есть не так, как там кратно растет. И даже со всей вот этой вот сжатой потенцией всех технологий, которые нас скоро, значит, накроют, все равно более-менее готов к вызовам, да? И единственным вызовом, с которым он не смог справиться, здрасте, Sony и Xbox, да, это вот 2020 год и неожиданный, невероятный спрос. А так, если бы его не было, этого ковида, то, в принципе, он развивался бы медленно, не спеша. И вот именно в широком смысле чипы через 10 лет, как рынок, например, не утроились бы, не удвоились, например. И вот к тебе вопрос. Мы что, получается, ошиблись с этим сектором? То есть он не взрывной? И это уже как нефть, что ли? И газ?
Если мы говорим в целом суммарно про рынок чипов, то, наверное, где-то да, потому что он растет именно циклически, и сейчас он все равно начинает на новый цикл восходящий. Но это будет не так, что каждый год X2, 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 но он будет расти. Но в этом большом рынке есть определенные сегменты, которые ожидается будут расти намного больше, чем весь остальной рынок в целом, так сказать. Как я уже и выделял, да, то есть это периферийные вычисления, это искусственный интеллект, это тот же самый self-drive. Но нужно понимать, что не надо слушать маркетинговые заявления того же Илона Маска и тому подобное. Более-менее на свой, так сказать, пик развития self-drive выйдет в году, может, 26-28, не раньше. То есть сейчас это пока все только зарождается, ведь проблема не только в технологиях, проблема еще и в политике, в законах. Ты не можешь, например, запустить машину без водителя, если по закону это запрещено. Те же крупные игроки ожидают, что к 2025 году на всех основных рынках удастся решить проблему с законами. Угу. Те же вот Baidu сегодня представил свой новый грузовик. Он ожидает перевод на автопилот только 4-го уровня к 2025-2026 году. А если мы говорим про полноценный автопилот, это пилот 5-го уровня. Пока еще никто про 5-й уровень вообще не заикается. Но если ты игрок, которому, например, подождать лет 10-15 – это не проблема, то, в принципе, рынок чипов – это то, куда можно инвестировать. Да, возможно, через 2-3 года ты будешь в минусе, потому что там пройдет вот эта волна 2020-2021 года, будет какая-то стабилизация, но я более чем уверен, в году 2030-2035 ты все равно будешь в плюсе. Ну, в каком-то определенном.
Максим, вот действительно все компании, связанные там, с производством чипов, ну, так или иначе растут. А в 2021-м так тем более. Но есть одна такая старая интересная компания, как IBM, у которой противоположная ситуация, некий такой аутсайдер рынка, где выручка снижается. Вот персонально на эту компанию как ты смотришь? Есть ли у нее шансы тоже, ну, начать расти?
С IBM все сложно. У нее есть шансы, но давай будем честными. Все шансы у нее есть где-то году с 2010-го. Они предпринимают все попытки. И тут стоит вопрос, нужно ли продолжать до сих пор им верить? Ну, вдруг получится. Либо посмотреть на другие компании, на общий сектор. То есть есть компании, есть сектора, которые должны больше вырасти, есть старые компании, которые могут быть интересны дивидендами или своей историей, но у них непонятно. Вот есть у IBM интересные сектора, но они тоже же все маленькие по сравнению с компанией. Смогут ли они заместить весь остальной бизнес или нет? Это когда это случится? Даже если самые новые хорошие направления IBM будут расти по 2 раза в год, на весь бизнес это еще долгие года не будет сказываться никак.
Я предлагаю тогда, парни, доиграть в эту игру, раз мы коснулись IBM, тем более, что такой сектор, который, к счастью, в большом количестве представлен для российского инвестора, да, там реально можно выбирать. Давай там я называю какую-то конкретную компанию, и ты в одно предложение говоришь, насколько она интересна как бизнес. То есть сразу за скобки выносим стоимость компании. Не говорим, вырастет цена, не вырастет, объективно она стоит, не объективно. Почему она может быть great again? Да? То есть почему она может, там, не знаю, через 10 лет заработать намного больше выручки? Или, может, не может? IBM мы уже так косвенно ответили. Понятно, у них все шансы с 2010 года, как ты говоришь, да? Начнем с крупняка и, наверное, то, с чего начинаются любые мысли российского частного инвестора о покупке компании производства чипов, это Intel. Почему он будет через 10 лет больше выручки получать, чем сегодня?
Intel настолько большая компания, что она может одновременно финансировать очень много отраслей. В каких-то отраслях она проиграет, в каких-то будет середнячком, в каких-то вырастет. В целом, я думаю, это не та компания, которая, скорее всего, даст тебе иксы через 10 лет, но та компания, которая стабильно даст тебе какой-то определенный доход.
Понятно. Идем дальше. Ну, раз мы коснулись производства, да, TSMC также можно инвестировать в России.
TSMC очень интересная компания, вполне можно держать. Это лидер в своей определенной сфере. И единственный, на мой взгляд, сегодня конкурент, который может по технологиям ее обойти, теоретически, это Intel. И то, если это он сделает, то в лучшем случае к году 2026. А так TSMC сейчас недостижимо по уровню технологий.
Техас Инструментс, ты много сегодня говорил про это, но давай еще раз одно предложение. Почему у него будет больше выручки, чем в этом году через 10 лет?
Техас Инструментс интересна только для скучных инвесторов, которые могут просто вложить деньги, и она будет приносить стабильный растущий доход. Она вырастет, потому что рынок аналоговых девайсов он должен вырасти за эти 10 лет. А Texas Instruments – это лидер данного рынка, и в прошлом он только увеличивал свою долю. Он впереди всех, и его каталог недостижим для других игроков в целом вообще. То есть он настолько большой, что его заменить некем. Только если по отдельности несколькими другими компаниями.
Скучные южане. Так.
Максим, вот мы не касались темы чипов для памяти. Давай назову компанию Micron, и тут, если можно, даже не одно, можно и 2-3 предложения.
Кто-то держит, да, я смотрю.
Да, вот тоже интересно, чипы для памяти, вообще немножко такой обзор этого сектора, ну и Micron в частности.
Все, что касается памяти, важно понять одно, что будущее лидерство решится от того, какая технология победит. Текущие технологии, касаемо области памяти, они уже себя изживают, и для будущего, так сказать, рывка нужно что-то новое. и Micron, и те же корейцы и так далее, они разрабатывают свои новые технологии. Тот же Intel, да, разрабатывает Optane. Технология, чья стрельнет, тот и будет лидером. А кто стрельнет, это непонятно. Если вам интересно конкретно Micron, нужно смотреть, что она разрабатывает новое и какие перспективы у того, что она разрабатывает.
То есть здесь, скажем так, не все так очевидно.
Это битва ученых скорее, да, чем объемов производства или что-то такого.
Да, вот смотри, пример простой. Intel разработал Optane как альтернативу оперативной памяти, что напрямую влияет также на Micron. Но пока есть одна большая проблема. У Optane очень большая себестоимость. Клиенты, которые уже пользуются Optane, они очень довольны Optane. Если Intel решит эту проблему, то Optane может очень быстро, в течение 10-15 лет, сильно навредить рынку оперативной памяти. Но если Micron сделает что-то лучшее или на уровне, то, естественно, тогда Micron будет тоже хорошо все.
Давай я тоже назову две компании, Broadcom и Qualcomm.
Угу. Broadcom все в целом хорошо. Ближайшие, какие у нее есть риски, это то, что в ближайшие 2-3 года, возможно, Apple будет либо сокращать, либо совсем отказываться от компонентов Broadcom. Все зависит от того, сможет ли Broadcom заместить эту потерю выручки. А как мы знаем, доля Apple в выручке Broadcom, в принципе, не маленькая. Но Broadcom тоже большая компания, инвестирует во многие направления. То есть это не убьет компанию, но это может ее как-то затормозить. Если мы говорим про Qualcomm, точно так же. У нее есть одна проблема, это Apple, потому что Apple собирается отказываться от модемов, что может ударить по ее выручке, но Qualcomm хорошо и активно растет на других направлениях. Qualcomm также инвестирует в Cell Drive, они разрабатывают свои чипы, свои решения. Правда, пока только второй уровень автопилота, потому что они недавно это начали. Поэтому, мне кажется, Broadcom и Qualcomm – это такие истории, которые, возможно, на истории с Apple будут иметь определенную волатильность, но в целом, если мы говорим про 2030 год, они останутся в истории и должны показать тоже свой рост.
Окей. Там осталось-то суперочевидные две компании, да? Это AMD и NVIDIA. Давай тоже пару слов про каждую. Почему они через 10 лет покажут рост выручки, а может даже кратный?
Если мы говорим про бизнес, NVIDIA самая шикарная. Потому что на всех основных растущих рынках, куда они залазят, они, если не лидеры, то в числе, так сказать, выше среднего. Это и дата-центры, это и self-drive, это и искусственный интеллект, это и периферийные вычисления, там везде есть NVIDIA. Возьмем дата-центры, возьмем NVIDIA. Первый квартал 2020 года впервые в истории серверный сегмент приносит NVIDIA за квартал больше миллиарда долларов выручки. Берем второй квартал 2021 года. Он принес больше 2 миллиардов выручки. И он продолжает расти, и пока не собирается уменьшаться. То есть NVIDIA просто замечательно. Если бы не цена, это просто прям must have. У AMD есть определенные проблемы с мощностями. Если он решит эти проблемы с TSMC, то в принципе тоже все хорошо. Потому что он открывает для себя новые рынки. Вот буквально в этом году выходят первые Samsung, где графическое ядро от AMD. Это новый рынок. Также AMD собираются сливаться с Xilinx. Если они сольются, это добавит дополнительные факторы роста, потому что сейчас именно в вычислительных мощностях нужна синергия FPGA и ASIC-ов, которые дает Xilinx, и, естественно, тех мощностей, которые имеет AMD. Все зависит от того, как он сможет решить проблему с мощностями.
Да, и если он ее решит, то я смогу Соньку купить. Что тоже, ну, я считаю, среди перечня выгод.
Ну, на самом деле, вы рассказали такие популярные компании. Есть еще несколько менее в России популярных компаний, ну, которые можно просто обратить внимание.
Ну, тогда пару слов про них.
Marvel может быть интересной компанией. Она в последнее время была такой темной лошадкой, но она также открывает для себя новые рынки, те же дата-центры. Решение Marvel сейчас в своем сегменте для дата-центров является лучшим. Она не даст XE, я думаю, через 10 лет. Ну, та компания, которая должна увеличить свое присутствие и свой бизнес. Из аналоговых очень нравится Skyworks Solutions. Она в своих секторах также определенный лидер. Она хорошо развивается на аналоговом рынке. У нее есть одна проблема. Это то, что половина ее выручки сейчас – это Apple. Но пока Apple не собирается от них отказываться, хотя все понимают, что рано или поздно это может произойти, и компания это тоже понимает, она старается широко диверсифицироваться. Она недавно купила производителя чипов для автомобилей, она увеличила себе выручку, только за счет этой покупки сейчас сразу на 8%. То есть она открывает для себя новые рынки, пытается, она не сидит на месте. По текущей ситуации мне Skyworks очень нравится. То есть, опять же, нужно понимать, что это не та история, которая через 2 года тебе принесет прибыль. Возможно, да, возможно, нет. А лет через 10, я думаю, что более чем да.
Назар, кажется, тут и добавить нечего. Все инструменты разобраны, все плюсы и минусы рассказаны. Остается только инвестору уже определиться и выбрать какие-то компании.
Но мы всем напоминаем, что стоимость компании, то, почем вы можете купить эту компанию сегодня, может быть сильно завышена относительно даже хороших перспектив и классной работы самой компании. Но так как наш подкаст пишется надолго, я надеюсь, и люди через год будут его слушать, может быть, и позже, проверяйте цены сами, делайте фундаментальный анализ и посмотрите, насколько текущие цены, когда бы вы нас не слушали, соответствуют этому классному бизнесу. Поэтому мы здесь с оговоркой на то, что цены не касались, по-моему, разобрали весь этот сектор. Я даже для себя очень много всего узнал нового.
Мы делаем 5-й сезон калькулятора вместе с Freedom Finance. В начале эпизода мы говорили, что брокер сам торгуется на американской бирже NASDAQ с рыночной капитализацией почти 4 миллиарда долларов США. О том, как инвестируют Facebook, Netflix и Apple через фонд лидера технологий, читайте по ссылке в описании выпуска.
И на этом сегодня все. Это был подкаст «Калькулятор», который выпускает студия «Техника речи». Меня зовут Назар.
А меня Андрей. Подпишитесь на наш подкаст, если еще не сделали этого. Пишите отзывы и оставляйте комментарии, чтобы о нашем подкасте узнало больше людей.
Так, а еще пишите нам на почтовый ящик, который называется podcastsobakatechnikarechki.studio. Большое название. В описании можно посмотреть, как правильно пишется этот почтовый ящик. Письма, которые вы туда напишете, будут прочитаны всей большой командой «Техника речи». И в конце 5-го сезона мы зачитаем ответы на самые красивые из этих писем. Кто же будет читать эти письма? Анна Честова, Анна Коваленко, продюсер Данил Остапов и монтажер Виктор Давыдов, а также Наталья Жданова.